Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18 часов 5 минут в эфире программа «Отбой», у микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами подводим информационные итоги дня сегодняшнего. В эти минуты агентство РИА Новости пишет: нефть марки WTI подорожала более чем на 6% на фоне напряженности на Ближнем Востоке. Российская Федерация вместе с этим возмущена действиями радикалов, сорвавших работу Генассамблеи МАП в Тбилиси. Это заявление Карасина. Наши делегаты уходили из парламента грузинского, насколько я понимаю, под охраной силовиков. Это то, что в эти секунды сообщают информационные агентства, а я предлагаю обратиться к событиям дня сегодняшнего. Конечно же, несмотря на то, что уже не первый час обсуждают у нас в эфире главное событие, это прямая линия Владимира Путина. Безусловно, мы помним о том, что она носит прежде всего терапевтический эффект, и она важна для ширнормас, то есть для широких народных масс. Это важно, что, да, президент помнит о вас, президент общается с вами, президент отвечает на ваши вопросы, президент готов прийти к вам на помощь, если у вас там что-то случилось, воду не дают, или сквер никак не разобьют, или что-то такое. Ну, в общем, традиционная история, и здесь никаких иллюзий у нас на эту тему, конечно же, нет. Плюс к этому там звучат заявления, которые будут иметь далеко идущие последствия. Ну, по крайней мере, по тем темам, которые в последнее время интенсивно обсуждались. И, естественно, там вопросы по этим темам задаются. И президент высказывает свое мнение относительно будущего тех или иных проектов. Так вот, я бы хотел акцентировать внимание на нескольких вещах. Мы так постепенно их разберем, я полагаю. И хотел бы начать именно с 228 статьи Уголовного кодекса Российской Федерации. Та самая антинаркотическая, которую мы не первый день обсуждаем. И здесь был задан вопрос по поводу вот этой 228 статьи. И прозвучал ответ или, скажем так, мнение президента относительно перспектив либерализации 228 статьи. Прозвучал довольно четкий ответ. За хранение, за распространение, будь добр, отвечай, ну, то есть будет наказание. И ни о какой либерализации речи пока не идет. Но при этом предложение или альтернатива тому, что есть сейчас, чтобы это работало, возможно, менее репрессивно по отношению к гражданам Российской Федерации, это ужесточение контроля за тем, как работает эта 228-я статья, и работают правоохранительные органы по 228-й статье. И вот здесь сразу несколько вещей, на которые обращаю внимание. Ну, во-первых, да, либерализация наказания за незаконный оборот наркотиков не намечается. И две новости, которые пришли за сегодня. Суд арестовал экс-начальника отделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков полиции Раменского по обвинению в фальсификации материалов дела и незаконном обороте психотропных веществ. Это раз. И второе. Никулинский районный суд Москвы приговорил к 10 годам колонии строгого режима сына бывшего главы Центра общественных связей Федеральной службы безопасности Александра Здановича Евгения. В материалах решения Мосгорсуда по жалобе на арест Дановича говорится, что молодой человек обвиняется по части 3 статьи 30 по пункту Г части 4 статьи 228 прим. 1 покушение на сбыт наркотиков в крупном размере. Его отец все-таки генерал Федеральной службы безопасности и в последнее время профессор кафедры истории Академии ФСБ. Это вот то, что пришло вдогонку, я не знаю, к прямой линии или просто совпадение. И поэтому мне бы хотелось услышать в том числе и ваше суждение относительно правильности или неправильности позиции на отказ от либерализации 228 статьи, но ужесточение контроля за правоохранительными органами, которые работают по 228 статье. Я напомню, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 8-495-7373-94-8. СМС плюс 7-925-888-88-94-8. Ну и работает наш телеграм, говорит МСК-бот. Родион пишет, у метро Варшавская ДТП с автобусом. Автобус стоит поперек дороги в сторону области. То есть на Варшавке все будет плохо с движением. Это предупреждение от Родиона. Сейчас возвращаемся к 228-й статье. Поехали, слушаем вас внимательно.
Да, здравствуйте.
Мимо. Тогда вас выслушаем. Секунду. Да, добрый вечер.
Добрый вечер, Владимир, Сергей Алексеевич.
Да, Сергей Алексеевич.
Ну, мне кажется, что такое ужесточение контроля? Ну, вот сейчас мы уже видим вспышка вот этого контроля. Сейчас кого-то одного, второго, третьего посадят обязательно. Более того, уже заранее было известно, что вот они садятся, потому что совпадение во времени какое, раз. А потом как-то можно контролировать тех, которые сами нарушают. Тоже ФСБ, там что, разве мы не слышали, уже сажают ФСБшников. То есть нужен контроль такой, который не изменит сам себе. То есть это надо возрождать чисто народный контроль. Брать людей с производств, с трудовых коллективов и все возрождать реальный контроль. Тогда будут
Сергей
бояться.
Алексеевич, я не верю в контроль со стороны людей из трудовых коллективов с производств. Вот правда. Потому что они, пункт первый, ничего не понимают в происходящем. И пункт второй, если просто так набирать из трудовых коллективов, то им пофигу.
Владимир, ну вы же поймите, ну честные люди-то везде есть же. Вы понимаете, что значит контролировать? Говорит, ну, как он заметил, там вот ФСБ надо подключать. Ну прям ФСБ у нас святые там все сидят. А они не воруют, получается.
Нет, то есть, тут мы, и реализация, возможно, только одна. Мы ну, знаем ладно, о том, что ФСБ... мы знаем там, что ФСБ... Ли? Бесполезно. Мы знаем, что ФСБ конфликтует с полицией сейчас зачастую. Мы знаем о том, что вот прокуратура конфликтует и с теми, и с другими очень часто. Да. Поэтому здесь вариант только один, если выстраивать ту самую систему сдержек и противовесов, когда все друг за другом следят. Как бы страшно это ни казалось. Да.
Владимир, все равно должна быть создана какая-то комплексная группа, какой-то новый контроль должен быть, но не так, как сейчас все построено. Пройдет 2 месяца, и система правоохранительная, она пристроится к новой ситуации, и все возвратится на круги своя.
Спасибо. Я напомню, что у нас периодически пытаются подключать гражданское общество к контролю за теми или иными структурами. Судьбу общественных наблюдательных комиссий при ФСИН России мы прекрасно знаем. Выяснилось, что только в некоторых регионах их работу можно признать эффективной, в остальных регионах, ну, это формальность. Но они существуют, но по факту, как они наблюдают? Ну, никак. Что еще? 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый, в эфире, пожалуйста.
Стал, так сказать, вольным слушателем вашей программы случайно на радио. И хочу немножечко свое мнение поведать.
Да, я как считаю, вас зовут только, да?
Не получится никаким образом у нас не контролировать правоохранительные органы в этом плане, потому что у них давно были развязаны руки, и мы все знаем, в какой стране мы живем. Тем не менее, статью делать с меньшим наказанием, это тоже было бы не очень эффективно. Но я считаю, что нужно как-то внедрить какую-то, может быть, судебную реформу, потому что 100% обвинительных приговоров – это дело не только правоохранительных органов, а в том числе и судей, которые участвуют во всем этом и заговоре, и как это можно еще назвать. Поэтому, с одной стороны, бороться нельзя с этой проблемой. Здесь нужно искать какие-то пути, которые будут и мешать правоохранительным органам, и нашим гражданам тоже не будут развязывать руки в этом плане.
То есть вы не верите в то, что можно эффективно контролировать правоохранительные органы без эффективной судебной системы?
Абсолютно точно. Я больше того считаю, что правоохранительные органы вообще на данный момент вышли из полного контроля, и руки развязаны, делают абсолютно что хотят, и люди не зря очень плохо к ним относятся. Рейтинг доверия у полиции в нашей стране минимальный. А если посмотреть на сотрудников полиции в других странах и цивилизованных, то все граждане их любят, в них верят, когда видят их на улице, не боятся, а подходят, и каждый полицейский спрашивает, все ли у вас в порядке. когда в нашей стране видят сотрудников полиции, сразу же начинаются какие-то опасения у наших граждан. Мне кажется, что это ненормально.
Спасибо, принимается. На Варшавке, Нильс Михайль уже пишет, ГАИ автобус отогнали к обочине, все нормально, но то есть там движение, есть шанс, что нормализуется. Сообщали до этого о ДТП с рейсовым автобусом. Сейчас, возможно, ситуация улучшится. 7373948, пока обсуждаем 228-ю статью Уголовного кодекса, либерализации не будет. Это мнение президента. Он предлагает усилить контроль за работой правоохранителей. Как это можно сделать? Приглашаются отдельно к диалогу и сами правоохранители, за которыми, ну, теперь нужно кому-то присматривать, кому, тоже вопрос открытый. Звучало предложение и Федеральной службы безопасности усилить контроль, ну и другим как-то прокуратуре подключаться интенсивнее. 7373948, слушаем вас, да, здравствуйте.
Да, я хотел бы поучаствовать в передаче.
Так вы уже в эфире, поэтому вы в ней участвуете. Просто как вас зовут?
А, ну да. Прекрасно. Добрый день, вечер.
Добрый. И пропал да. Человек. Вы пропадаете просто периодически, и надеюсь, что у нас диалог наладится. Да. Как вас зовут?
Меня зовут Петр.
Да, Петр.
Значит, не один год я работал следователем, и я вам вот что скажу. Легко выйти из этой ситуации, если только, вот предыдущий правильно говорил, если только наши суды заставить работать объективно, как должны работать суды. И только суды будут работать правильно, ни одно следствие, ни один прокурор не пропустит фиктивные дела уголовные.
Когда разговариваешь с бывшими следаками, вообще с бывшими правоохранителями, у них очень распространенный тезис. Профессионалов в системе осталось немного, система деградировала, поэтому все дела, если их рассматривать объективно, имеют шанс на развал. И таким образом мы преступников всех поотпускаем к чертовой матери, потому что следствие разучилось работать.
Нет, вот посмотрите, пожалуйста, ни одно уголовное дело, которое сопровождает ФСБ, не оправдывается судами. Ни одно, что бы там ни было. Я вам одно говорю. Если суды правильно будут работать, то вот эти недоработки следователей, оно да, есть, имеет место. Следователи слабенькие пошли. Институт наставничества убрали.
Так.
То, что было хорошее.
То есть все дела развалятся?
Нет, как-то разваливаются. Да ни одно дело не развалится в суде. Ну, вернее, есть, конечно, дела, которые возвращают и так далее. Но вы посмотрите статистику.
Да.
Если прокурор подписал суд, в суде дела проходят. Редко, которые возвращаются для палочки судебной.
Это то, что происходит сейчас, вы описываете. А я говорю, ну, предположим, что суды мгновенно стали следовать четко букве закона, обращать внимание на все запятые, всех блох вылавливать.
Не запятые. Главное, не УПК, а главное, материальная часть дела, доказано, не доказано. Вот тогда не будут подкидыши наркотиков и прочее.
Так это УПК и есть. Ну, для того, чтобы обойти УПК и подбрасывать наркотики, когда уверены в том, что этот человек, ну, точно виновен, просто во время обыска у него ничего подходящего не нашли, подбросили, ну, ради благого дела.
Так это не благое. Так... Я против этого. Я же вам говорю, у меня огромный стаж следственной работы. И лично я против того.
Есть, спасибо. Судебная система. Опять упираемся в нее. Тит пишет. Помню, были времена, когда на каждое изъятие наркотиков выезжали сотрудники ОСБ и лично общались с задержанным по данному факту, подкинули или нет. Но каждый почти говорил, что подкинули. А как еще наркоману объяснить появление наркоты у него? Проводили формальные проверки. Долго это не продлилось. Необходимо каждому сотруднику установить видеорегистратор, который невозможно отвернуть, или закрыть обзор, и так далее. Об этом пишет Тит. Ну, то есть, как действовать? Фиксировать каждое действие правоохранителя, каждый его шаг, чтобы был записан на камеру, чтобы вообще не было никакой возможности, тогда желательно камеру вообще ставить везде, для того, чтобы потом не было ссылок, что там батарейка села, карта кончилась или еще что-то. 7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Алло.
Да, в эфире, пожалуйста.
Да, здравствуйте.
Да.
Алло.
Да, как вас зовут?
Да,
неважно. Да. Хорошо, так, да. Давайте.
Ну, я могу сказать так, что подбрасывать-то сейчас точно никто ничего не подбрасывает. А в том, что палочная система, она как была, так и есть, и народ ловит тех, кто реально ну, продает и закладки делает, да, то есть народ ловит тех, кого надо ловить.
Я прошу прощения, но вот новость сегодняшнего дня. Суд арестовал экс-начальника отделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков полиции Раменского по обвинению в фальсификации материалов дела и незаконном обороте психотропных веществ. Вы говорите, что сейчас уже никто не подбрасывает, но новости говорят обратное.
Ну, мы же не берем, рыба гниет всегда с головы.
Хорошо, начальник Раменского — это не совсем та голова, наверное, на которую вы намекаете, так?
Ну, он же не маленький начальник, правильно? В своем районе.
Да, у себя, да.
Ну.
Так вот, к чему вы... Да.
Я на том, что как бы на меньшем уровне все нормально идет. А то, что на высоком уровне люди хотят денег, хотят власти и начинают заниматься не тем делом, это уже другой вопрос. Вот как раз за ними и должны следить.
То есть звездочки ради, они требуют эффективности от своих сотрудников, чтобы те носили им в зубах уголовные дела, приговоры, мол, мы боремся с наркотиками. Вы про это?
Ну, примерно так.
Примерно? Как с этим бороться?
Ну, я еще раз говорю, рыба гниет с головы. Да? То есть как бы бороться надо изначально системой.
Нужно ее жестче контролировать, уверен президент. Тогда это будет эффективно. Как контролировать? Кто должен контролировать?
Ну, контролировать-то жестче, наверное, смысла нет. Оно и так жестко контролируется. Если залезть в систему, то она на самом деле очень жестко контролируется. Вот как раз контролировать надо руководство. Потому что получается так, что ниши и эшелоны власти, они очень... хорошо контролируются, я имею в виду рядовых сотрудников, а которые уже имеют чуть-чуть власти, чуть-чуть поднялись, их как раз не контролирует никто. Они как раз между собой общаются, они между собой знают всех, и их никто не контролирует.
Кто та сила, которая может их взять под контроль? Просто назовите, это кто? Прокуратура? Генеральная прокуратура сразу?
Да и это никому не нужно. Тут вопрос в другом, что это никому не нужно, что имеет с этого свой кусок.
Да, спасибо. Относительно того, что никому не нужно. Значит, смотрите, система, она как устроена? Если возникает опасность, которая грозит этой системе, система должна эту опасность устранить. Вот здесь неэффективная, я осторожно сформулирую, неэффективная работа правоохранительной системы, она ставит под удар всю систему. Поэтому всю властную систему, да, поэтому сейчас вот с правоохранителями или за правоохранителей опять возьмутся. Будут придумывать различные механизмы контроля, судя по всему. Будут изобретаться различные механизмы противодействия преступной деятельности правоохранительных органов. Опять же, как бы парадоксально это ни звучало. Просто пытаемся понять, как это может выглядеть и к чему это все может привести. Вот в итоге... Традиционный и справедливый вопрос, а кто будет контролировать контролеров? Но это самовоспроизводящаяся система, поэтому вот никто. Ну, то есть будут надстройки, 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 надстройки. И так это уходящее в бесконечность. 7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Алло.
Да, в эфире, пожалуйста.
Здравствуйте.
Да, добрый вечер. Как вас зовут?
Дядя Сережа меня зовут.
Дядя Сереж, пожалуйста.
Ну, смотрите... Я тоже работал давно, правда, участковым. Смысл в чем? Надо, первое, отменить балочную систему. То есть показатель работы эффективности должен быть не от количества балок, а от уменьшения преступлений. То есть каждым месяцем уменьшаются, значит, человек работает лучше и лучше.
Вы же перестанете это заявление принимать. Ну, для того, чтобы доказать свою эффективность, можно, например, не принимать заявление тоже.
Не, ну заявление по-любому будут принимать. Там книга учета происшествий, он всегда будет, он дублируется в прокуратуре до сих пор. То есть там не получится не принять.
Так.
Это первое. И второе, то, что у нас нет вообще. Это надо сделать а-ля шерифы. То есть ППСников и участковых, которые на земле, должны избирать жители. Как только это будет, сразу же эти люди... Ну, будут немножко ответственны. И потому что им будут плевать в лицо, если они начнут воровать, взятки брать и так далее и тому подобное. Хотя бы с этого начать, как в Америке. То есть здесь честный человек получил звезду шерифа и уже как бы он хозяин.
Ну вот глав муниципалитетов, муниципальных депутатов выбирают напрямую. Помогает это или нет?
Нет. Глава муниципалитета — это совершенно другая структура. Здесь вот еще тоже надо, чтобы эти участковые...
Нет, секундочку. Вы говорите о том, что вот она, идеальная система, где будут выбирать шерифа, где будут выбирать участкового, где будут выбирать, не знаю, сотрудников патрульно-постовой службы. Я говорю, ну вот у нас выбирают местных властей, вот на местах совсем, глав муниципалитетов. Выбирают с тем, чтобы они точно не воровали, точно не злоупотребляли своими полномочиями, точно что-то делали для людей, потому что они потом с ними встречаются на улице. Но мы как будто не знаем при этом...
Нет, неправильно.
Ну как? Ну
глав
да.
Глав муниципалитетов избирают из списка, который дает... Что оттуда сверху.
А с чего вы взяли, что не будет даваться список участковых? Простите.
Ну, здесь, по крайней мере, мы каждый день не видим этого главу муниципалитета. Где-то он там, далеко. К нему на прием хрен запишешься. А вот к этому, пожалуйста, вот он сидит в опорном пункте. Приходишь к нему и говоришь, ну что ты, дружок, у меня в подъезде, понимаешь, все устраивают. Кавказцы там или прочие хулиганят, а ты этот самый сидишь здесь и носу ковыряешься. Ему придется вставать и идти, потому что его в следующий раз не выберут. Я считаю, хотя бы так.
Но это мы не решим проблему, потому что не участковые расследуют подобные дела, если говорить о злоупотреблениях.
Ну, хотя бы вот самое вот низшее звено, которое по земле ходит, оно должно быть обязательно выбрано. Если оно не будет выбрано, это фигня, потому что они в системе. Ну, он боится своего начальника, а не человека, который вот ходит с ним рядом. Вот что самая беда. Вот.
Да, я понял. Спасибо. В некоторых регионах у нас до сих пор выбирают глав, там, мэров. Я не уверен, что это панацея. Я, откровенно говоря, не уверен, что это страховка от... тех самых злоупотреблений на местах. Если говорить о правоохранителях, здесь тоже масштаб для злоупотреблений огромный. Но как-то мы опять упремся в то, что сначала нам нужно будет отстроить избирательную систему с тем, чтобы мы доверяли тем людям, которых потом выберут в качестве участковых, в качестве глав муниципалитетов, а доверять избирательной системе мы сможем только тогда, когда отладим работу судебной системы, где можно оспаривать все эти нарушения во время выборов и всего остального. То есть опять мы упремся в суды, опять мы упремся в эту систему, работа которой у нас никак не отладится. Должен быть институт отзыва депутата, полицейского и так далее, в упрощенном виде, пишет Константин. Так участковых по жизни не хватает, одна единица тащит службу за троих. Это Сергей Васильевич. Опять вода в ступе, разделение властей, вот решение, пишет 321-й. Еще 7373948, слушаем вас, да, здравствуйте.
Здравствуйте.
В эфире, пожалуйста.
Смотрите, ну два момента таких. Во-первых, участковые, да, это же самый, как бы, начальный уровень офицеров в милиции. То есть туда берут сразу после училища, соответственно... что он неопытный, может контролировать там у себя по району. Как только чуть опытнее становится, сразу куда-то переводятся они все время. Это один момент. А второй момент, смотрите какой. У нас в прошлый раз, когда собирались реформу делать, да? Главная причина какая была? Главная причина была такая, что нету доверия общества к полиции.
Ну, да.
К милиции,
переписывали, да, просто, закон о полиции, писали заново, да. Ну, да,
это,
да,
вообще не самое главное, понимаете, закон главное исполнять, да, а нету доверия в обществе к сотрудникам, даже не конкретно каким-то, да, а в целом к системе.
Но вот сейчас его не прибавилось, да.
Сейчас не прибавилось, вот, соответственно, там, делай контроль или надстройки, я не знаю, станет лучше или нет. Есть у нас, ну, как пример, наверное, ГАИ, мне кажется, стало, ну, в целом лучше работать.
Их просто мало кто видит, их стало меньше на земле гораздо.
Ну, может быть, но вот я как бы водителем работаю, и я вижу, что они там... Ну, раньше-то просто, да, тормозили, там, дай денежку, а теперь как бы просто...
А теперь дыхни, а потом дай денежку, да.
Ну, может быть, да, и так. Ну, вот мое мнение, что как бы без уважения, да, в обществе к полиции ничего не добиться, поэтому самое главное как бы, ну,
сложно с вами спорить. В идеальном обществе, в идеальной... Да, спасибо большое. В идеальной атмосфере именно так и должно происходить, когда мы доверяем работе правоохранителей, когда мы доверяем работе властных институтов, когда мы точно уверены, что они работают, и их работу можно как-то проконтролировать, что всегда есть те механизмы, которые позволяют этот контроль осуществить. Но у нас пока этого нет. Эта система у нас не отстроена. Возможно, вернемся к этой теме, но это уже будет после новостей.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
18:36 в эфире программа «Отбой», у микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами подводим информационные итоги дня сегодняшнего. Предлагаю голосование, по сути, завершить обсуждение этой темы по 228 статье. Я просто напомню тезисы, которые прозвучали сегодня во время общения президента с народом. У нас действительно за нарушения в сфере оборота наркотиков очень много обвинительных приговоров. Более того, от всего количества тюремного населения 26% сидельцев – это как раз по статьям, связанным с незаконным оборотом наркотиков. Нужно ли либерализовать эту сферу деятельности? На мой взгляд, нет. Потому что угроза для страны, для нации, для нашего народа очень велика. Другое дело наладить контроль за деятельностью правоохранительных органов, чтобы не было никаких правонарушений с их стороны, и чтобы не было отчетностей, чтобы ради галок людей в тюрьму не сажали, чтобы не было тех случаев, как с тем журналистом, о котором вы упомянули, дело, конечно же, Ивана Голунова. Я поговорю еще с Генпрокуратурой и с Федеральной службой безопасности и с МВД. Может быть, в системе собственной безопасности МВД создать особое, отдельное направление, которое бы контролировало эту сферу деятельности. Ну и ФСБ не мешало бы этим плотнее заняться. 2.0 пишет, для начала полиция должна самоликвидироваться, 2.08, должна полиция самоликвидироваться, а уж потом набирать нормальных. Ну, опять мы вернемся на тот же круг, где взять нормальных, что такое нормальные, откуда они, кто их воспитал, этих нормальных, должны ли они выйти из тех юридических академий, которые сегодня готовят полицейских, или вообще с Марса их нам лучше засылать. Вопрос открытый, открытый. Вот, пожалуйста, если в структуре МВД создавать отдельное подразделение, которое бы занималось именно этим вопросом, чтобы не было фальсификации доказательств, чтобы не было пихалова, используя термин, который фигурирует в правоохранительных органах по поводу подброса наркотиков, вот чтобы все это исключить, ну вот наберите нормальных в эту структуру МВД, которая бы следила за тем, чтобы у нас не было вот этих липовых уголовных дел. Я напомню, по прошлому году сколько там, по-моему, 80 тысяч обвинительных приговоров или 70 тысяч обвинительных приговоров по 228 статье Уголовного кодекса. Это вообще-то много. Все наладится, если принять закон о перевыборах. К примеру, обещал до выборов не повышать пенсионный возраст, но не выполнил. Перевыборы. Обещал создать 25 миллионов высокооплачиваемых рабочих мест, но не выполнил. Перевыборы. Уверяю, все наладится. Уверен Валерий Макеев. Денис Халимов пишет. Мой товарищ работает в полиции. Рассказывал, как на учебке полицейские воруют друг у друга деньги, телефоны. Какая реформа, когда общество просит своих детей в уголовный... постит своих детей в уголовной идеологии АУЕ и прочее. Это Денис Халимов пишет. Ну и голосовалку я запущу. Сегодня президент выступил против либерализации, но за ужесточение контроля над правоохранительными органами, которые занимаются вот этими наркотическими, антинаркотическими делами. И вы скорее с ним солидарны. Да, в целом мысль правильная, смягчать наказание было бы несправедливо, потому что велика вероятность распространения этой заразы и прочее, ну и так далее, да. И в целом вы с направлением вот этой мысли согласны, да, 134-21-35. Нет, вы скорее за либерализацию, это 134-21-36. Вы скорее вот, да, за усиление контроля за правоохранительной системой. Здесь все правильно. 134-21-35. Нет, 134-21-36. Голосование началось. Ну и сейчас буду принимать ваши аргументы. Напомню, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 84-95-73-73-94-8. СМС плюс 7-925-8-8-8-8-94-8. Работает наш телеграм, говорит МСК-бот. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Да, скажите, пожалуйста, вот в мире есть хоть одно государство, где отсутствует коррупция? Я не знаю такого государства.
Есть государства, в которых коррупция, говорят, минимизирована, да.
Ну, минимизирована, все равно отсутствует, она есть. второй момент. В России вот два, есть два какое-то, что ли, я говорю, высказывания. Закон, что дышло, куда повернул, туда и вышло, из трудов праведных не построишь хором каменных. Поэтому, что бы мы ни делали, ничего не получится. Мне приходилось, понимаете, у меня уже большой возраст, поэтому я вот наблюдал все это дело. Когда вот народ, принимая, вот, ну, в СНТ, например, простой пример, принимает устав, не читая его, понимаете, а ему говоришь, товарищи, надо ознакомиться, а он голосует, плевать на все. Поэтому говорить о том, что у нас что-то будет с коррупцией, там правоохранительные органы поменять, у нас некем это менять. Вот в чем дело. Я не верю, что что-то может в ближайшее время произойти. Вот как есть, так оно и есть, так оно будет идти.
Вот. Сами шишек пока надо, не набьем. Пока не выяснится, что по договору СНТ вся собственность СНТ принадлежит председателю СНТ, вот тогда люди начнут задумываться и вчитываться
нет,
в условия договора.
Нет, вы знаете, нет, люди никогда не начнут задумываться. Вы знаете, я наблюдаю это уже лет 20, наверное, понимаете, разные формы идут, разные формы обмана, а люди просто вот приходят послушать там, кто будет кого там поливать грязью и прочее, ну... Происходит вот это вот какая-то, понимаете, раздвоение сознания вот такое. Ну, что можно сказать? Ну, если у нас 150 миллионов, ну, 140 миллионов, Китай 1,5 миллиарда. Ну, присоединиться к Китаю, что ли? Ну, может быть, что-то получится. Там будут чужие люди заниматься порядком. Но это опять не решение вопроса.
Спасибо, принимается. Еще 7373948. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Да. Я бы хотел такую историю рассказать. Я считаю, что просто руководству страны это не нужно, потому что на самом деле все это решается очень быстро. Рассказать каким моментом?
Давайте.
А меня Максим зовут, я забыл представиться, прошу прощения.
Да, Максим.
Значит, у меня был знакомый, царство небесное, Виталик, и он устроился таксистом. Это был небольшой город, примерно население 80 тысяч человек. Он поработал таксистом, и он сказал мне следующее: Максим, я знаю абсолютно все места, где сейчас продают наркотики. Я знаю всех наркоманов, которые сейчас вот, занимаются вот этими вещами. То есть если бы кому-то в нашей стране было бы необходимо это сделать, это начинается с маленького города, куда приезжает, соответственно, вот какая-то вот комиссия, какой-то человек, который устраивается таксистом, находит вот этих вот первые людей. Эти люди, соответственно, с маленького города должны куда-то ездить в большой, в ближайший крупный, где население уже 1500, например, да? Соответственно, за ним устанавливается слежка, отходится цепочка, где это в большом городе, в большом и в большом. То есть реально за неделю можно вот с низов начать вот эту вот распутывать. Но опять же, как вот позавчера, по-моему, обсуждали одну тему, звонил человек, сказал, как он выразился, мы поймали барыгу, и поступил звонок сверху, отпустить. Поэтому я считаю, что просто это не надо. Если бы надо бы, вот простой пример, как это можно распутать за 3 месяца очень огромную сеть.
Но таксисты, это мы точно знаем, знают все, и как играть в футбол, вот. И как править страной, нет, и как бороться с наркотиками. Это я прекрасно.
Нет, здесь не бороться с наркотиками, он знает все места, он их возит. Он мне рассказывал, что они ему платят деньги, чтобы он никуда не возил. И они сзади у него делают там свои дела. Понимаете, а потом они его вызывают, он едет, везет их вот на это место, где они куда-то заходят, какую-то квартиру, и потом он везет их в другую квартиру. Он знает все места в маленьком городе за неделю, я вот к чему говорю. Не то, что он обсуждает, как это делается, он знает конкретных людей и конкретно, куда они ездят. Найти подъезд, вот куда он зашел и вышел, ну, сами понимаете, подъезд, особенно маленький город, пятиэтажка, понять, какой человек там занимается распространением, ну буквально там, ну, неделя и все.
Ну, что-то мне подсказывает, что участковый прекрасно тоже осведомлен о том...
В том-то и дело. А когда поймают не того, поступит звонок, отпустить.
Ну, например, взяли не того, потому что это информатор полицейских. Ну, а почему нет?
Все верно. Поэтому вот мы вот опять, как говорится, из пустого в порожнее. Пока вот руководству не надо будет, мы будем вот на этом буксовать, постоянно что-то пытаться сделать. Но появится тот человек, который действительно вот поймал, нашел, а ему по рукам дали, и у него, конечно, опускаются руки. Он понимает, либо я в системе, либо, соответственно, меня отсюда вышвырнут. И опять одно и то же.
Ну, руководство на каком уровне?
Я думаю, на самом высшем.
Ну, как мы сменим президента, сменим министра внутренних дел.
Да.
Мы постоянно этим занимаемся, но те же проблемы обсуждаем.
Мы постоянно этим не занимаемся. Мы с нулевых годов этим, к сожалению, не занимаемся. 19 лет мы не меняли. Я думаю, что вот если бы поменять, и как было сказано, вот пообещал, ответь. Пообещал ответь, не сделал, но надо что-то предпринимать, потому что... Вот я работаю в коммерческой организации, да? Вот у нас, когда человек не справляется с какой-то, соответственно, там, задачей, его же не переводят на другую должность, его не переводят в другой отдел, его увольняют. Почему у нас, когда человек, который был министром там чего-то там, здравоохранения, не справился, говорят, ну, слушай, ну, давай там, посмотри там, может, в спорте у тебя получится. А в спорте не получилось.
На кого опираться-то? На кого? Ну, вот я в этот момент, когда вы говорите о том, что вы точно знаете, как эту проблему решить, на кого вы будете опираться для того, чтобы эту проблему решать? И на тех ли самых сотрудников?
Только на гаранта. На гаранта.
Нет, вы гарант в этот момент. Нет, на кого вы будете опираться? Вы в этот момент захотите решить проблему.
Да.
Ну, на кого? На таксиста, который знает все точки? Нет,
в данный момент я могу позвонить, например, в полицию, сказать, вот там вот точка, и все. И потом тебе же придут ночью какие-то ребята, и тут же тебе дадут по голове, и чтобы ты больше никуда не звонил. Сейчас не на кого. Вот, к сожалению, сейчас не на кого.
Спасибо. Вот правда, есть ощущение, что мы бегаем по кругу. Упираемся все время в одни и те же вопросы относительно того, кто этим будет заниматься, как выстроить систему или работу системы таким образом, чтобы она была эффективна, кто эти люди, которые бы следили и были честны, чисты и все в таком духе. Не знаю, у меня нет на этот вопрос однозначного ответа, когда говорят о том, что, ну вот, популярная формулировка «рыба гниет с головы», сейчас мы все сменим и заживем по-новому. Вот в это я, ну, мягко говоря, тоже не верю. Ну, ровно потому, что люди-то останутся те же. Мы-то с вами не изменимся. Мы-то с вами честные такие и чистые, умеем по радио об этом, например, рассуждать. И нам кажется, все это на раз, два, три, если взять таксиста. А как только начинаешь сталкиваться с реальным решением проблемы, выясняется, что все не так однозначно, например. Сколько у меня людей во власти знакомых, которые, например, мирились с коррупционерами рядом с собой ровно потому, что эти коррупционеры, например, были гораздо эффективнее тех самых чистых, честных и идейных. Ровно потому, что они суетятся и что-то делают. Какую-то копеечку в карман откладывают, и они следили только за тем, чтобы они не борзели. И какую-то копеечку, ну, в приличных размерах откладывали себе в карман. А те самые идейные и чистые ждут, когда им прикажут, давай, вперед, иди туда, направо, налево и все остальное. Поэтому говорить о том, что вот сейчас мы вот и все, и жизнь изменится, мы всех полицейских разгоним, и жизнь изменится, мы сменим министра внутренних дел, и жизнь изменится, мы сменим правительство, и жизнь изменится, мы-то останемся те же. За счет чего у вас жизнь-то изменится? Вы сначала действительно попробуйте, как в примере с СМТ, у себя во дворе что-то сделать. Потом поймете, насколько это сложно просто договориться хотя бы с вашими соседями о том, как вам жить дальше. Не знаю, как-то это нужно начинать с детского сада, как будто бы всех воспитывать. Все, я остановлю голосование, результат 40% в целом солидарны с президентом. 60% все-таки выступают за либерализацию той самой 228 статьи Уголовного кодекса Российской Федерации, так называемой антинаркотической статьи. Ну вот, так проголосовала наша аудитория. Я предлагаю сейчас уже двигаться дальше.
Отбой. Программа о том, что важно сейчас.
Еще одна тема, которая касается прямой линии. Много вопросов задается, откуда берутся там всякие инициативы, которые нам кажутся странными. Откуда берутся вот эти инициативы там, по ужесточению, по тому, чтобы там, бороться за все хорошее, против всего плохого с помощью посадок и прочего. Ну и в качестве одного из примеров, вот, пожалуйста, это выступление сегодня Дмитрия Пучкова, он же Гоблин, который в своем вопросе, он довольно популярен, да, он популярен, его идеи популярные, у него куча подписчиков, у него куча просмотров в Ютьюбе, это еще один человек, который точно знает, как нужно, и он задавал вопрос Путину относительно фейковых новостей, спросил, не пора ли ужесточить за них ответственность, за распространение тех самых фейковых новостей. Так вот, по словам Путина, эта проблема действительно становится очень острой. Президент вспомнил, как постоянно происходят волны лжеминирования, когда поступают сигналы о бомбах, что нарушает работу учреждений. При этом, по его мнению, важно отличать заведомо ложную информацию, о которой говорится в законе, от реальных сигналов обеспокоенных граждан. Ну, в общем, здесь как раз Путин предложил не торопиться, а посмотреть, как будет работать действующий закон о борьбе с фейковыми новостями, и пока не ужесточать ответственность за распространение вот этих заведомо ложных новостей. Мне эта инициатива Дмитрия Пучкова показалась несколько странной, но ровно потому, что Дмитрий Пучков прекрасно понимает наши проблемы, и проблемы с нашей судебной системой, и проблемы с нашими правоохранительными органами, но при этом в нашей реальности он предлагает ужесточение ответственности за распространение фейковых новостей. Ну, это его тема, он считает это актуальным, он считает это важным и нужным, поэтому он этот вопрос и задавал. И мне просто интересно выяснить, а в целом вы солидарны с Дмитрием Пучковым? Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Да, в целом вы солидарны с Дмитрием Пучковым, он же Говлин. Это 134-21-35. Нет, 134-21-36. Голосование началось, несколько аргументов за, против, приму, 7373-94-8. Слушаем вас внимательно, да, здравствуйте.
А вот добрый вечер, Владимир, Олег.
Да, Олег.
Ну, вообще, мне, честно говоря, вы меня сейчас удивили. Я вот давно, честно говоря, ничего не слышал от господина Пучкова. Вот. Но я удивлен, что он вдруг вышел с такой инициативой по поводу фейковых новостей, потому что, в общем-то, он казался таким человеком довольно-таки, ну, скажем так, свободолюбивым. А вот участвовать в очередном там ужесточении, запрещении чего бы то ни было, ну, в общем, как-то странно. Поэтому, конечно, однозначно никакую поддержку я ему не высказываю, потому что, на мой взгляд, если у нас и должно что-то ужесточаться, так это ужесточаться должна ответственность в первую очередь власти, там, чиновничества, депутатов перед населением, а не наоборот, потому что население и так уже тут ответственно везде за все, налогов платишь больше, но при этом все равно должен постоянно доказывать, что, дескать, ты все правильно заплатил, и ты теперь еще отвечаешь за своих контрагентов, заплатили ли они, хотя ты их вообще, ну, по большому счету, не можешь проконтролировать. Ну, в общем, какая-то чушь, так, по-честному.
Чушь, но он лидер общественного мнения, поэтому теоретически здесь как раз его могут поддержать, но... или нет?
Я надеюсь, что нет. Ну, во всяком случае, люди, которые как-то более-менее действительно понимают, как устроена вообще у нас жизнь, которые как-то там сами лично несут ответственность за какое-либо дело, я думаю, безусловно, конечно, не станут это поддерживать.
Есть, спасибо, принимается. Я Бобер, так подписывается наш слушатель, дает ссылку для того, чтобы я, видимо, ознакомился с аргументами Дмитрия Пучкова и комментирует это следующим образом. Доводы железные. Ну, простите, слушатель дорогой, который подписывается, как я Бобер, я сейчас не смогу оперативно с этими доводами ознакомиться, ровно потому, что я в дискуссии вместе с вами. 7373948, телефон прямого эфира. Голосование продолжается. В целом, мысль Дмитрия Пучкова верна. Да, нужно ужесточить ответственность за распространение заведомо ложных сообщений, они же фейк-ньюс. Это 134-21-35. Нет, категорически не согласна, это 134-21-36. Голосование продолжается. Еще 7373948. Да, здравствуйте.
Да, добрый вечер, Владимир. Смотрите, на самом деле здесь ситуация-то очень простая. Это называется простой классический системный кризис.
Так. Вот.
Когда, грубо говоря, действия в одну сторону или в другую сторону, они приносят абсолютно противоположный результат. То есть на сегодня это берем наркотики, берем запреты фейковых новостей, берем запреты нефейковых новостей. Берем систему налогообложения, берем систему, грубо говоря, поддержки кадров, берем систему. Оно все идет противоречие, понимаете, идет систему в разнос.
Не очень понимаю, потому что вы как элегантно обобщаете и утверждаете, что все, что делается, все, в принципе, неэффективно. Хотя с этим бы те люди, которые участвуют в некоторых проектах, мягко говоря, поспорили бы.
Есть отдельные проекты.
Так.
Ну вот, скажем так, красиво переложить плитку в центре Москвы. Красиво? Красиво. 4 раза подряд. Тоже красиво. Понимаете, просто сама система уже не может отвечать за те действия, которые она отвечает. Вот смотрите, грубо говоря, фейковые новости.
Да.
Вот давайте конкретно, фейковые новости.
Вот мне интересно другое. Вот вы мне сейчас будете рассказывать о том, почему борьба с фейковыми новостями – это плохо. А я спрашивал-то про другое. Вот один из лидеров общественного мнения, человек, к которому прислушиваются миллионы подписчиков, куча лайкерей и все остальные, говорит: народ, давайте ужесточим наказание за фейковые новости. И вот в следующий раз, когда мы будем задаваться вопросом: господи, а откуда все это берется, откуда эти дурацкие инициативы берутся? И в этот момент возникает мысль: а вот из того самого глубинного государства и берется, потому что запрос на это существует.
Вся проблема в том, что, как бы это помягче сказать, вот есть система, который выносит наверх вот этих людей, которые становятся
лидерами общественного мнения.
Да, совершенно верно. Никакого отношения к реальности и к проблемам реальности эти лидеры не имеют.
Хорошо, принимается, но статистика от принадлежащего Гуглу Ютьюба говорит как будто бы обратное. Ну, то есть, вот здесь система к этому руку вряд ли прикладывала. А он популярен, и да, к нему прислушиваются. Ну, правда. Вот это отрицать тоже было бы странно несколько. Вот и все. 7373948, телефон прямого эфира. Еще слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Добрый день, Владимир, это Катерина. Я полностью слушала вот обращение президента и, в частности, слушала Гоблина. Я здесь с Гоблиным не совсем согласна. Почему? Вот что такое фейковые новости? Это практически отвлечение вот народа и населения от, ну, от действительной жизни. И вот именно, может быть, Гоблин смотрит в корень, он хочет, чтобы, ну, народ как бы занялся делом, чтобы улучшение жизни было, но он не говорит вот как бы замену этим фейковым новостях, потому что вот эти фейковые новости, это как бы, ну, какая, как бы, ну, попадание в другую реальность, а нужно вот именно замена этой реальности, вот как вот вы с наркотиками говорили, наркотики — это тоже отвлечение от реальности, то есть, ну, вот так мне кажется.
Хорошо, но это ваша трактовка, дело в том, что я прямо воспринимаю заявление Дмитрия Пучкова и полагаю, что он предлагал бороться с теми новостями, которые будоражат сознание и как-то заставляют людей волноваться по каким-то поводам, которых не существует, предположим. И дело здесь не в отвлечении внимания от чего-то, а дело в создании некой напряженности. Вот с этим Дмитрий Пучков и предлагает бороться. Но и с ним солидарны 30% наших слушателей, при этом 70% его не поддержали, что касается тех тезисов, которые прозвучали. Это уже мнение нашей аудитории, и здесь Дмитрий Пучков как будто бы не попал, или его не поддержали, и здесь расхождение произошло некоторое. Не знаю, возможно, его попросили этот вопрос задать, такое тоже исключать нельзя. Ну, вот, что прозвучало, то прозвучало. Мне показалось это странным, ровно поэтому эту тему и поднял. Ну, сейчас предлагаю уже двигаться дальше и поговорить о движении.
В движении.
Так, по статистике Центра организации дорожного движения сейчас загруженность дорог оценивается в 7 баллов. Одномоментно в движении находится 764 956 автомобилей. Ну, а что происходит у вас, можете позвонить и рассказать. Напомню, телефон прямого эфира 7373948, смс плюс 7925888894,8. Наш телеграм говорит МСК-бот. Из того, что сообщалось ранее, на Варшавском шоссе была авария с рейсовым автобусом. Я смотрю, что в принципе Варшавка едет. Есть перед Пражской, да, затруднение в сторону области, но не так, чтобы прям критическое. 7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Алло, добрый вечер всем. Практически от Арбата, вот до МКАДа по Кутузовскому и, соответственно, Можайке проехал прям.
С ветерком, судя по тому, как вы рассказываете.
Да, да, прям удивлен. Ну,
да.
Лето, наверное.
Спасибо, все куда-то разбежались. Спасибо за информацию. Кутузовский действительно едет, в принципе. В районе МКАД только наблюдается затруднение в сторону области, да и то не критическое какое-то. Сейчас 19 часов, новости.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19 часов 5 минут в эфире программа «Отбой». Вместе с вами подводим итоги дня сегодняшнего. Ну и у микрофона Владимир Карпов. На всякий случай просто напоминаю. Такая любопытная история. Только опять вот сегодня на прямой линии Владимира Путина говорили о том, что необходимо что-то делать с арестами бизнесменов, потому что они продолжаются. Тут же вспоминаем сакраментальные вот эти вот «хватит кошмарить бизнес» и все остальное. И тут же приходит новость о том, что прокурор поддержал ходатайство об аресте бизнесмена Василия Бойко-Великого. Вопрос о заключении под стражу предпринимателя решается в Басманном суде Москвы. Василий Бойко-Великий, с одной стороны, предприниматель, с другой стороны, его обвиняют в том, что он организовывал схемы, выводил деньги из банка, в котором у него было 10%, ну и, в общем, всякими махинациями занимался. Плюс к этому он известен как общественный деятель, плюс к этому он, что называется, был на виду долгое время, и его предложения, его заявления вызывали дискуссии в обществе. Потом он как-то ушел в тень, но вот сейчас опять появился благодаря правоохранительным органам. Перед тем, как мы приступим к дискуссии о движении, 569-й написал: «Народное ополчение не радует доколе», 709-й: «Нет, не то», и да, 860-й: «На съезде с Новой Риги ходоки продувают одичалых». Это так, на всякий случай предупреждение. «Дикая пробка на МКАД от Дмитровки до Ленинградки», это Ирина Че написала. Ну и в связи с открытием 4 станций метро изменяются маршруты автобусов следующих по Калужскому шоссе. Будьте внимательны, изучите, а то будете сильно удивлены, предупреждает Алексус Туманов. Ну да, и вот сейчас уже возвращаемся к Василию Бойко-Великому. То есть, когда говорят в общем, сейчас про особенности нашего восприятия действительности, когда говорят в общем, хватит кошмарить бизнес, когда говорят в общем, пора прекращать эти безобразные аресты предпринимателей, то в обществе обычно такой гул поддержки этих заявлений звучит. Ну да, ну потому что правоохранители прессуют бизнес, это плохо, это нехорошо. И вот она конкретная история. Василий Бойко-Великий, «Русское молоко», человек, известный своими экстравагантными инициативами и заявлениями, человек, который привлекал долгое время к себе внимание, в итоге привлек внимание правоохранительных органов, человек, в отношении которого уже возбуждались уголовные дела, но ему удавалось в Европейском суде по правам человека даже получить от государства российского компенсацию за неудобные матрасы. Ну, в общем, яркий человек, что уж. В августе 2010 года Бойко-Великий обратился ко всем сотрудникам компании, входящей в холдинг «Ваш финансовый попечитель». В документе, в частности, говорилось о том, что все сотрудники всех предприятий в рабочее и нерабочее время должны пройти курс «Основы православной культуры». Всем сотрудницам в случае беременности сохраняется среднемесячная заработная плата в полном объеме, вплоть до достижения новорожденным ребенком 1 года. Все сотрудники, совершающие или способствующие совершению аборта, подлежат увольнению по сокращению с должности. Также было объявлено, что все сотрудники, находящиеся в браке, но не венчанные, обязаны это сделать до 14 октября того же 2010 года, иначе их должности тоже будут сокращены. Это тоже Василий Бойко-Великий. И вот сейчас, внимание, вопрос. Вы, вот если так честно, откровенно, даже рады, что за него взялись правоохранители, и сейчас прокуратура поддерживает ходатайство об аресте бизнесмена, вот сейчас пока рассматривается дело его в Басманном суде, вы рады, что вот Василия Бойко-Великого сейчас могут арестовать? Ну и плюс его обвиняют в различных финансовых махинациях. Да, 134-21-35. Нет, руки прочь от бизнеса, хватит прессовать бизнес, это 134-21-36. Вы рады, что за него взялись, 134-21-35. Руки прочь от бизнеса, 134-21-36. Вот и все. Наше голосование началось. Телефон прямого эфира 7373948. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Владимир, добрый вечер. Андрей, Москва.
Да, Андрей.
Не очень рад, что за него взялись правоохранители, потому что по-хорошему, на мой взгляд, за него должны были взяться сотрудники его же предприятия. Какое право? Я тоже владелец, скажем так, совладелец одного из бизнесов. Но я прекрасно понимаю, что люди, работающие на меня и зарабатывающие у меня деньги, они приносят мне деньги. И какое право, допустим, я буду иметь диктовать, делать аборт человеку или не делать?
Вы так рассуждаете. Василий Бойко Великий, который видит себя главным моралистом, возможно, у себя на предприятии, он полагает, что с ним должны работать только верующие православные люди, иначе ничего не получится.
Мораль и бизнес, они в чем-то идут рядом. Но ущемление прав непосредственно человека, это, на мой взгляд, не совсем верно. Мне немного жаль. Я там по роду бизнеса достаточно много общаюсь с ИПТЖ, но мне, честно говоря, немного жаль тех сотрудников, которые пошли на эти условия.
Спасибо, принимает. Спасибо, да. Я прошу прощения. Еще 7373948. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Да, Володь, добрый вечер. Это Фрок.
Да, Алексей.
Вот я когда слышу такие новости, то мне хочется очень сильно переквалифицироваться из атеиста научного в атеиста воинствующего. Прям так и хочется сказать ваше слово, товарищ Маузер, потому что на самом деле то, что происходит, то, что делают вот эти религиозные мракобесы, которые получили власть и способность влиять на людей, влиять на их судьбы, на их мировоззрение, это, конечно, просто тихий ужас, то, что происходит. По сути дела, это дискриминация по религиозному признаку. То есть, как бы оскорблять чувство верующих нельзя, а чувство всех остальных оскорблять можно. Вот такая получается.
Справедливости история, ради это было уже давно. Это вот требование 2010 года прошло 9 лет.
Понимаете, какая история, Володь? Вся фишка заключается в том, что у нас совершенно лицемерная позиция к государству по отношению к собственным гражданам. У нас, с одной стороны, церковь отделена от государства, и церковь является просто общественной организацией, и она со своим общественным мнением может, так сказать, встать в очередь вместе со всеми остальными. А с другой стороны, ну, как вот мы должны понимать, да, а с другой стороны у нас получается так, что религиозная пропаганда, она имеет в России вес, так сказать, и достаточно обширное влияние на людей. И вот это странно, потому что либо так сказать, тут либо крестик, либо трусы. Ребят, ну как так? Ну почему такое двоедушие?
Ну и
вот
в целом, вы рады, что за него взялись правоохранители, хоть и не по этим статьям?
Понимаете, какая штука, Володь? В свое время товарищ Аль Капоне был известно осужден по какой статье?
За налоговые преступления, да.
Да, да, вот. Вот ровно то же самое будет с товарищем Бойко Великим. Его найдут, так сказать, по экономическим, а вот за преступление, так сказать, ну, скажем так, философского порядка, да, но имеющее отображение, так сказать, ну, в правовом поле, да, вот этого сделано не будет. И это очень жаль, потому что на самом деле должно быть сделано именно это. Он должен быть осужден именно, так сказать, вот по статье, ну, как сказать, нарушение Конституции с точки зрения отделения государства, отделения церкви от государства. Он нарушает этот запрет, по сути дела. Он нарушает закон прямого действия.
Спасибо. Это был Алексей. Голосование продолжается. Вы, откровенно говоря, рады, что за Бойко Великого взялись. Это 134-21-35. Руки прочь от бизнеса. Свободу бизнесу. Хватит прессовать бизнес. Это 134-21-36. Наше голосование продолжается. Еще из инициатив. В октябре 2013 года Бойко Великий стал одним из авторов обращения к министру культуры Владимиру Мединскому с просьбой убрать из экспозиции Государственной Третьяковской галереи картину Ивана Репина «Иван Грозный и сын его Иван», как якобы клеветническую и лживую. Ну и в конце мая 2014 года вызвал широкий резонанс общественности. Комментарий на сайте как раз агрохолдинга «Русское молоко» о зачеркивании крестом на молочной продукции штрих-кода, содержащего так называемое число зверя. Это все инициативы, заявления, предложения Василия Бойко-Великого. И вы рады, что за него взялись правоохранители. Это 134-21-35. Свободу бизнесу, вне зависимости от воззрений бизнесмена, это 134-21-36. Голосование продолжается. Еще 7373948. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Николай.
Да, Николай.
Но мне кажется, что дичь, конечно, полная. Я не про него, а про вопрос. То есть мы что, получается, опять нам сам закон не важен, нам вообще ничего не важно. Главное, чтобы того, кто нам по каким-то причинам...
Правильно, голосование ровно про это. Голосование это, Николай, ровно про это.
Ну, это же кошмар, понимаете, в чем дело. Ну, вот, опять же, там в прошлой теме, с теми же наркотиками. Наркотики нам надо победить или посадить. То есть, понимаете, это же просто простой вариант. Почему, кстати, такие преступления все время и раскрываются? Потому что, конечно, проще раскрыть самого нижнего лоха в цепочке, что он пришел, он там еще забыл паспорт на месте преступления и так далее. Вот, то есть второе, там, третье звено уже никого не интересует, потому что зачем? У тебя вот есть человек, у которого полкило наркотиков, и, там, не знаю, там, 50 грамм. Вот, а у которого полкило, у него ничего нет, а на это, у которого 50 грамм, ну, чемодан и видеозапись, я там, не знаю,
что-то не найдешь.
500 свидетелей. Поэтому везде то же самое получается. Правильно вот Фрок сказал, что нужно, конечно... За то, что человек совершил. То есть,
в идеале, да.
Такая,
в идеале, да.
Прям дичь полная, не знаю. Но мне кажется, что мы неизлечим больны, потому что мы сильно упростили, когда мы отказались, по сути, от имперской модели, мы сильно упростили систему, то есть мы себя упростили. И из простых людей нельзя сделать сложную систему. И мы катимся по этой системе упрощения. Ну вот, и чем дальше, то есть президент, ну, во-первых, конечно, я не поверю, что он хоть одна копейка в этой стране проходит мимо него, но это ладно. Вот, но, ну, не знаю, план борьбы с любой проблемой можно накатать за полчаса на листочке.
Спасибо, спасибо, говоря. Спасибо, Николай. Еще из комментариев. Научного атеизма не существует, как и научной веры. Причем тут вера и условия... Это первое. И второе. Причем тут вера и условия частника-нанимателя? Это 757-й пишет. Но есть еще различные законы Российской Федерации, они, в принципе, ограничивают частника-нанимателя в его стремлении нанять умных и красивых, ну и так далее. А Стерлигов где-то гуляет. Хотя мы, как прогрессивные люди, скажем, руки прочь от гомосексуалов, пишет Тихон. Одно дело банкир, ворующий ярдами, другое региональные бизнесмены, которые чуть только поднявшиеся, пишет Магомед. Но я напомню, что Василий Бойко Великий, он одновременно и банкир, и региональный бизнесмен. Поэтому вот в данном случае вы про кого, Магомед? Злые языки утверждают, Бойко Великий промышлял рейдерством, пишет Алексей Морозов. Ну, его за это пока не преследуют, поэтому утверждать этого не можем. Очередной переобутый комсомолец типа Брэнцалова не жалко, пишет Мэд Макс. Но нет, не совсем так. Дело в том, что Василий Бойко Великий, например, в 1984 году был исключен на комсомольском собрании НПО «Астрофизика» из комсомола за веру в Бога. Ну, то есть он в этом смысле последователен еще с 1984 года, то есть, скорее всего, даже раньше. 7373948, еще слушаем вас. Да, здравствуйте.
Алло, добрый вечер. Ну, вот смотрите, я что хотел сказать. Я согласен с предыдущим, скажем так, оратором, и мне не нравится вот то, что он делает у себя. Но с другой стороны, вот молоко вот это русское, да, я его постоянно пью, и мне, конечно, не хотелось бы, чтобы оно у нас пропало. Ну и как впоследствии, там, знаете, сейчас начнутся переделы, у нас же без этого не бывает. Сейчас начнут появляться новые хозяева у всего этого, да, и в итоге там народ пострадает, который работает. Поэтому я все-таки за то, чтобы... бизнес не трогали.
Руки прочь от бизнеса. Ну, если так, в целом, мы еще не знаем.
По-другому, знаете, все-таки. Вот и сам бизнес, не бизнесменов, а бизнес. Вот,
как вы одно от другого отделяете? Простите, не очень понимаю.
Ну, вот именно вот с точки зрения как бы сохранения бизнеса, чтобы вся вот эта история у нас развивалась. Даже вот как сейчас говорят, да, давайте там заменим эти СИЗО, заменим... залогами, да, потому что когда залог, человек ходит как бы на работу, бизнес сохраняется, там следователи разбираются, и все нормально. А так у нас сейчас получается, сейчас его закроют, значит, бизнес начнет разваливаться, его еще и покачают, чтобы он упал, ну и потом соберут по частям, как-то там переупакуют, да, и будут уже новые владельцы, ну, этих историй миллион у нас на самом деле. на глазах вот происходит.
То есть даже несмотря на его экстравагантные заявления и странные позиции по отношению к сотрудникам своего предприятия, вам важно, чтобы этот бизнес работал, а для этого важно сохранить его на свободе. Так было бы честно и правильно.
Да, да, ну, да, в целом, да.
Да, спасибо, спасибо. Голосование продолжается. Ну, откровенно говоря, вы рады, что его несколько преследуют правоохранительные органы. Ну и сейчас прокуратура поддерживает ходатайство о его аресте. Да, ну, вы немного рады. Это 134-21-35. Нет, руки прочь от бизнеса, свободу бизнесу, 134-21-36. Голосование продолжается еще 7373-94-8. Слушаем вас. Да, добрый вечер.
Алло, добрый вечер. Евгений, Москва. Владимир, вы знаете, мне почему-то вспомнилась история секты, ну, что, наверное, лет 30 назад прошло, Temple of People. Это где-то в Гвиане, Гвиана, по-моему, господи, ну, где-то в Южной Америке. Они там все самоубились.
Ну, таких историй было несколько, да, да, и...
А вот если такими методами Великий Бойко будет идти, то мы, наверное, придем к этому рано или поздно.
Его преследуют не за это, я напомню. Его преследуют за финансовые махинации, в которых он обвиняется.
Ну и правильно делают, если есть основания, почему нет?
Ну, а бизнес как же? А как же его защищать? А как же вот то, что у нас...
Ну, а как у Юрия Михайловича Лужкова, там, Медынь, он там столько денег вложил туда, и тоже молоко там делал, поставлял в школы.
Ульи, пчелы.
Я не знаю, что он в Медыне, там, по-моему, там уже все что-то как-то не очень.
Не знаю, ульи с кепками, мне кажется, еще до сих пор стоят. Ну, возможно, из-за того... Да, Юрий Михайлович просто несколько отошел от дел.
Ну, несколько слаб, да, конечно, да.
Да, 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 да. Спасибо. Ну, еще один комментарий, 7373948, слушаем вас, да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, меня Евгений зовут.
Да, Евгений, пожалуйста.
Я несколько лет назад работал в холдинге у товарища Бойко Великого.
Прекрасно.
Василия Вадимовича.
Да.
Вот, и вот что хочу сказать. Ну, с бизнесом пусть разбираются правоохранительные органы, там, да, ну, там, задержки зарплаты было, там, то все, хотя платили, пусть и с задержками. С точки зрения вот его, скажем так, отношение к религии и попытки насадить это в холдинге, там, и так далее, да, сначала мне тоже чудно было, все православные занятия, вот, ну, потом привык, вот, да, были перегибы, там, ЕГЭ в конце года, там, значит, или там какие-то экзамены по православию, прочее, прочее, прочее.
Закон Божий вы все знали, да, я так понял.
Ну, я хочу сказать, во-первых, происходило раз в неделю, вот, во-вторых, ходили учить...
Вы пропадаете, к сожалению, хотя от вас вот как раз ценная информация сейчас.
Да. Вот, и никого, собственно, ну, скажем так...
Не напрягало.
Не принуждали, потому что были люди там, вот, ну, кореянка работала там, значит, мусульмане работали. Они спокойно, вот все на занятия, они сидят в офисах, трудятся, и, в общем-то, ничего такого нет. Ну, особенно ничего не было. Да, были службы там по праздникам, но, опять же, все это в работе, время и прочее, прочее, прочее. То есть никого не заставляли там, не знаю, вот, ну, что-то делать. И вот такое там вот в ущерб себе. То есть, в принципе, ну, я считаю, что это, ну, даже и неплохо. Не, может быть, там и неплохо для атеистов, а потому что, ну, не знаю, для общего развития, вот, это все, ну, нормально было, нормально, так скажем.
А уволились-то почему?
Ну, скажем так, один, у него не только же агрохолдинг, у него не, были объекты недвижимости, ну, на месте одного объекта сейчас жилой микрорайон. Ага. Вот, поэтому продал, и все такое, то есть, ну, вот, в общем, так вот.
Есть, да, спасибо за ваш звонок, ага. Да, вы заступились за Василия Бойко-Великого, это очень ценно, это всегда добавляет интриги. Остановлю голосование, довольно интересный результат, 62% наших слушателей говорят, что и по делам, ну, то есть, внутренне радуются, что Василия Бойко-Великого сейчас преследуют правоохранительные органы, 38% наших слушателей руки прочь от бизнеса, не лезьте, ну и так, и так далее, да? 62% против 38%. То есть большинство аудитории, несмотря на то, что довольно распространен тезис о том, что правоохранители чрезмерно прессуют российский бизнес, в большинстве, вот сейчас большинство аудитории в голосовании поддержало правоохранителей и рады, что Василия Бойко-Великого преследуют. Так проголосовала наша аудитория. Несколько комментариев готов принять. 7373948. Да, Андрей, приветствую.
Да, добрый день. Всем здравствуйте.
А я вот хотел бы сказать словами великого Гафта из нетленки не менее великого Рязанова. Галантерейный мой правление дискредитировало себя. И вот после всех этих псевдоуголовных дел, ну, мягко говоря, с трудом верится в то, что у нас на ровном месте ничего не пришьют.
Вы сейчас про то, что он был неискренним в вере своей, вот на это намекаете?
Я намекаю на то, что кому-то понадобился бой. Да, кстати, Бойко Великий, ну, он и у вас в эфирах был, я помню, личность довольно одиозная, да. Нестандартная. И, да простит меня Владимир Вольфович, ну, они по уровню близки по своей энергии, вот по подаче материала. Но это не значит, что можно на ровном месте его вот брать и кошмарить. Ну, не верю я.
Вот, не, верю, не верите в то, что его задело?
Явно какие-то, то, что нам нельзя понимать.
Спасибо. Если бы не его взгляды, результаты были бы с точностью до наоборот, пишет 247-й, и я, честно говоря, придерживаюсь той же позиции. Ну, то есть в этом есть определенная парадоксальность нашего мышления. То есть в целом мы действительно за то, чтобы бизнесу дали в Российской Федерации, наконец, нормально работать. Но если это не касается тех людей, которые нам не нравятся, я, например, уверен, что если бы начали преследовать Стерлигова, то здесь, ну, примерно такая же петрушка могла произойти. Я, например, ну, и если это не касается нашей с вами безопасности, тут же можно вспомнить пример хромой лошади, зимней вишни, и всего остального, что позволяло бизнесменам зарабатывать деньги, но привело к гибели людей. И вот здесь мы вспоминаем о том, что бизнес тоже нужно проверять, что бизнес тоже может нарушать закон, что бизнес тоже нужно преследовать, если этот бизнес, ну, не такой, как нам хотелось бы видеть. То есть в целом мы, конечно, за бизнесменов, против правоохранителей, но если брать какие-то конкретные случаи, то вот здесь наше отношение уже может меняться. И это показывает просто и наше голосование 62% на 38%. Ну, еще один комментарий 7373948. Да, здравствуйте.
Алло, Владимир.
Да, Олег.
Олег, ну поймите одно, ведь он же делал благое дело. Пускай, ну посмотрите, где у него, во 40 день, где, куда он в Россию вкладывал? Он кормил людей, коровы, продукты. Ну как так можно? На Западе поддержка огромная идет сельскому хозяйству, а нас задавить? Ну, надо смотреть как-то объективно, я не понимаю.
Вот.
Это же, он людей же кормит натуральным продуктом, вы поймите. А его гнобят.
Да, ну, да, да. Я единственное, Олег, я вот сейчас как-то произнесу стандартную формулировку. Я надеюсь на объективное рассмотрение дела Василия Бойко-Великого в суде. Вот все. А так-то да. Так-то, конечно. 7373948. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло, добрый вечер. Ну, конечно, я за Василия Бойко. О чем речь? Это он делает благое дело.
В чем?
Во всем.
В принуждении?
То, что он православный. А то, что он... Это вот, по крайней мере, там наркотиков точно нет, где он там работает, на предприятии.
А если выяснится, что да, действительно нарушения были, а если выяснится, например, что да, выводил деньги, ну, например, из банка, вынесли в банк деньги, а он эти деньги выводил.
Слушайте, вы прекрасно знаете, вот Борис Минц во главе там пенсионного фонда организовался, да? Он увел деньги пенсионеров, миллионы рублей. Уехал в Израиль, потом живет там в Лондоне. Под Лондоном какой построил? Отель какой-то, спа-отель. Оформился он на своего сына. Распрекрасно живет. И его никто не трогает.
Я уточню. Ну, а если выяснится, что да, действительно, Василий Бойко-Великий выводил эти деньги, которые несли вкладчики в его банк, например.
Хорошо, а Борис Минц не увозил пенсионные, старческие деньги? Миллионы рублей внес.
Я правильно понимаю, что в вашем восприятии, по сути, Василий Бойко-Великий уже заслужил снисхождение за счет того, что у него вот такая вот позиция по отношению к вере?
Я не верю. Вот надо послушать его. Что он скажет?
Ну, естественно, скажет, что он ни в чем не виноват. Это нормально.
Ну, вот, значит, он действительно ни в чем не виноват. То есть он больше положительного сделал. А против него выступает вот фамилия это или кличка Фроги, Моги какие-то непонятные люди. Ну, вот так вот.
Я понял. Спасибо, спасибо. Ну вот. Что вы еще хотели знать о субъективном восприятии действительности и о том, что формализовать законы и восприятие наше или отношение наше к законам в принципе невозможно? Мне кажется, и это голосование, и это обсуждение ярко проиллюстрировало, что это нереально. Новости сейчас.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
19:36 в эфире программа «Отбой». У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами подводим информационные итоги дня сегодняшнего. Ну и тревожно сейчас действительно на Ближнем Востоке. Нефть растет, это вы уже слышали, а Трамп интригует. Трамп не ответил на вопрос о планах нанесения удара по Ирану в ответ на сбитый беспилотник. Президент США Дональд Трамп уклонился от ответа на вопрос о том, собирается ли Вашингтон наносить удар по Ирану в ответ на сбитый беспилотник. Об этом сообщило агентство Рейтер. «Вы скоро узнаете», — ответил Трамп на соответствующий вопрос журналистов. Ну и до этого он говорил о том, что это была большая ошибка со стороны Ирана сбивать этот беспилотник. Я напомню, что там вся интрига вокруг места сбития этого беспилотника. Иран утверждает, что летательный аппарат пересек границу и был в воздушном пространстве Ирана, поэтому был сбит. Ну а Соединенные Штаты Америки утверждают, что беспилотник находился в международном воздушном пространстве, и Иран не имел права его сбивать. Если произойдет вооруженный конфликт, то, насколько я понимаю, это будет первый конфликт, который начался из-за робота. Ну, формально из-за робота, а причины-то, конечно, мы все прекрасно понимаем. Там становится все напряженнее и тревожнее, мы просто за этим внимательно наблюдаем, ну и идем дальше.
«Отбой» – программа о том, что важно сейчас.
Еще немного международной повестки. Значит, почетный патриарх Филарет на проходящем поместном соборе в Киеве объявил о восстановлении Украинской православной церкви Киевского патриархата. А наше задание утвердить Киевский патриархат. Он служил, служит и будет служить украинскому народу, заявил Филарет. Иерарх в очередной раз подчеркнул, что объединительный собор 15 декабря прошлого года, на котором была создана официальная православная церковь Украины, ПЦУ так называемая, был не украинский, а греческий. По его словам, представители Константинопольского патриархата выступали против независимости украинской церкви, а от него требовали прийти на собор без знаков патриаршества. Филарет отметил, что намерен рукоположить множество новых епископов и превратить УПЦКП в Великую Церковь. «Мы из Большой Церкви стали маленькой, но из маленькой снова станем большой», — заявил он. Ну и ранее Филарет сообщал, что не принимает Томас об автокефалии, так как не имел возможности ознакомиться с документом. Когда я читаю эти новости, у меня возникает определенное ощущение дежавю, с одной стороны, а с другой стороны, ну, немного такой грустный смех вызывает. Я просто реальные истории из жизни, когда еще в декабре там, 13-го года, только вот в декабре, начинались волнения, Майдан, вот это вот все только-только зарождалось, и там пока еще не знали, что с этим делать. У меня был разговор с человеком, который долгое время работал на Украине, в Киеве, занимался выборами, был знаком со многими политиками на Украине. Я спрашиваю, что происходит, откуда у них то стремление в Европу и Евроассоциация, после этого отказ от Евроассоциации. Он мне попытался объяснить следующим образом. Он говорит, понимаешь, вот это соглашение о Евроассоциации никто не читал. Ну, реально, документ там даже толком не переводили на русский и украинский языки с тем, чтобы с ним была возможность ознакомиться там, у тех людей, которые принимали решение. А после того, как они его прочитали, вот это соглашение о Евроассоциации, у них отношение к этому документу изменилось. Я, честно говоря, ему не поверил, посчитал, что он просто надо мной издевается. Но, как показали дальнейшие события, это вполне могло произойти. И вот здесь как будто бы история повторилась. То есть сначала Филарет ратует за Томас, сначала Филарет соглашается на все те условия, которые выдвигаются и со стороны президента, и со стороны Константинопольского патриарха, а спустя какое-то время выясняется, что он этот документ даже не читал. И после этого выясняется, что он бы в такой форме этот документ никогда бы не принял и с ним бы никогда не согласился. Все это похоже на некий театр абсурда, но такое, судя по всему, случается. Поэтому, когда в следующий раз вам будут, например, намекать на то, что там что-то проголосовали, не прочитав, вы просто верьте, ну, потому что, да, реально такое происходит. Я сейчас не склонен там говорить, что они там украинцы, и поэтому с ними все ясно. Нет, они во многом наше отражение, поэтому, когда мы смотрим на проблему Украины, это зачастую в том числе и наши. Здесь братья славяне очень близкие по духу. Поэтому, ну вот, просто любопытная зарисовка из жизни братьев. Поехали дальше.
Отбой. Программа о том, что важно сейчас.
Ну а теперь уже такая тема для обсуждения, которую предлагаю вместе с вами сейчас активно пообсуждать, это то, что российских автомобилистов могут начать штрафовать за неоплаченный проезд по платным трассам. Соответствующие поправки в нормативные акты планируется рассмотреть 20 июня, об этом сообщает парламентская газета. Размер штрафа составит до 2500 рублей. Перед введением штрафа в правительстве хотят разработать механизм, предотвращающий бесплатный проезд. Это планируется сделать с помощью системы «Свободный поток», которая предполагает постоплату. Авторы инициативы считают, что нововведение можно сравнить со штрафами за неоплаченную парковку или за проезд в общественном транспорте без билета. Собранные штрафы будут направляться в региональные бюджеты. Ну и на всякий случай тоже цифры статистики. Протяженность платных участков на российских трассах на сегодняшний день составляет более 1300 километров. Плату за проезд взимают на дорогах в 14 регионах. Это Воронежская, Калужская, Новгородская, Ленинградская, Липецкая, Московская, Псковская, Ростовская, Рязанская, Тверская, Тульская область, а также в Удмуртии, Краснодарском крае и Санкт-Петербурге. Это перечислены все регионы, где существуют те самые платные трассы. Откуда вообще возникла эта ситуация? Ну, есть люди, которые убеждены, что платные дороги – это нечто незаконное, то, что существует в Российской Федерации, поэтому платить за проезд по такой дороге – это неправильно. А дальше там различные для того, чтобы проехать эти платные участки, изобретаются манипуляции, кто-то хитрит и встраивается в поток перед там какой-нибудь машиной с транспондером, и в итоге человек может получить шлагбаумом по крыше автомобиля, ровно потому, что вот тот самый заяц проскочит, а вы нет. Кто-то просто отламывает шлагбаумы, из-за чего возникают инициативы сделать их попрочнее, с тем, чтобы у автомобилистов не возникало соблазна просто проломиться насквозь, сквозь эти преграды на пунктах оплаты. Ну, в общем, по-разному на это смотрят, но вот сейчас предлагают, ну, чтобы даже соблазна не возникало, проехать бесплатно по платному участку, ну, просто штрафовать. Ну, дополнительно, да, 2500 рублей за то, что вы, вот, как бы, ну, нарушили. Вот нарушил, будьте любезен, 2500 штрафа. И сейчас вот под это подводят нормативные акты в Российской Федерации, чтобы даже соблазна у вас не возникало. Не все, конечно, с этим солидарны, но мне бы хотелось услышать ваше мнение. 7373948, телефон прямого эфира, поехали. Слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Михаил, Москва.
Да.
Но я во всей этой новости услышал очень интересный момент, что постоплатная там, например, по номеру автомобиля. То есть убираем транспордеры, убираем шлагбаумы, проехал, потом оплатишь. И в этом случае платная дорога станет на самом деле хорошей штукой. Ты едешь беспрепятственно, быстро, все хорошо. А не как сейчас ты подъезжаешь и стоишь там на каждом пункте оплаты по полчаса, создавая там какие-то безумные пробки, кто-то лезет туда, где должен быть транспортер, и проехать не может, назад возвращается, ну, вот вечно вот эти вот проблемы.
Да, пробки на платных участках, ну, это правда смешно, да.
Это было бы очень чудесно. А то, что они платные есть, ну, вот в Дубае я там за день наколесил на 1500 рублей на ровном месте, ну, что поделаешь, ну, вот есть, есть.
То есть,
есть и альтернативные.
Давайте так, ключевое по пунктам. То, что эти платные участки существуют, ну и пусть, здесь ничего вы сверхъестественного не видите, а что касается изменения системы оплаты, вот за это вы категорически...
Не совсем так. Я считаю, что если есть платный участок дороги, то он, должен иметь более разрешенную скорость, более быструю, да, чем бесплатно, где-то там вечно населенный пункт на населенном пункте. Он должен быть в хорошем состоянии, и он не должен меня задерживать на моменте оплаты. там по номеру они это делают. Ну, то есть я не должен покупать какие-то транспордеры, что-то еще. Просто проехал, потом оплатишь. Там, либо к ним на сайт зашел, картой оплатил, либо там что-то еще, ну, вот как бы вот едешь и едешь, топишь и топишь, приехал быстрее на полдня, ну, да, заплатил за это там 1000 рублей, ну, да и ладно.
Спасибо, спасибо. Значит, дорогие товарищи, значит, у нас платные дороги существуют уже несколько лет. Когда они только вводились, это было, ну, мягко говоря, негодование, народное возмущение в связи с тем, что люди зачастую не понимали, за что они платят, почему бесплатные дороги становятся там на некоторых участках платными и прочее. Но вот сейчас эти дороги существуют уже несколько лет. И у вас появилось понимание, что да, платные дороги – это на самом деле неплохо, и вы готовы за эту услугу платить. Когда строят дорогу, расширяют ее, условно, реконструируют, и делают ее более быстрой, более комфортной, и вы понимаете, что да, это работает, это ну, правильная инициатива, и вы готовы за это платить. Да, 134, 21, 35. Нет, вы по-прежнему не понимаете, не соглашаетесь с принципом существования платных дорог в России, вам это кажется диким, это 134, 21, 36. Если совсем упрощенно, вы пришли к выводу, что платные дороги – это благо. Да, 134, 21, 35. Нет, в вашем понимании это по-прежнему зло, это 134, 21, 36. Все, голосование началось. Очень жаль, всегда проезжаю платку за впереди идущим авто. Кончилась халява. Кстати, шлагбаум отгибается и не портит автомобиль. Это, например, пишет Сергей. Тома Терквимадов. В отличие от поборов за воздух на парковках, на платной трассе ясно, за что платишь. С этим надо строго. Но обязаны быть муниципальные бесплатные дублеры таких дорог. А если их нет, то да, это незаконно. Это как во время бедствия продавать все втридорога. В России отсутствие дороги между точками – это бедствие. А на платных, например, должно быть в левом ряду ограничение 180. Это Тома Терквимада. Дороги платные строит государство, а мы платим на счет какого-то ООО, пишет ОК. Не всегда, это чаще всего концессия. Ну, то есть государственно-частное партнерство, когда и частный бизнес вкладывается, и государство одновременно. Ну и голосование продолжается. Вы пришли к выводу, что платные дороги – это благо. Да, 134, 21, 35. Вы по-прежнему считаете, что это зло? Это 134, 21, 36. Голосование продолжается. Префиксы там и там. 8, 4, 9, 5. 7, 3, 7, 3, 94,8. Телефон прямого эфира. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Да, в эфире.
А давайте мы сейчас с другой стороны посмотрим.
Давайте.
Какой штраф за платные дороги. Это платный въезд в город. Понимаете? Вешают камеры, вы въезжаете в город, и заплатили за определенное время за этот въезд, и с вас берут штраф за это. Это не про платные дороги, это про платный въезд в Москву, в Питер и так далее.
Ну, в перспективе можно и так использовать, но и сейчас никто не мешает это все организовать.
Ну, вот, я говорю, закон под это дело подводится, а не под платные дороги сейчас, по шлагбауму. Это никак не связано с этим.
Почему не связано? Ну, проблема не как связано, будто бы для вас не существует.
Дорога, но никак не связано. Две-три машины среди себя стоят. Транспондер, только что вот я проехал, стоял одну минуту. Но никаких проблем с этим нет. А вот платный въезд в город и штраф за то, что ты не оплатил вовремя, будет одна плата, например, 5 дней, если не оплатил, и после этого я получу штраф.
Сейчас, давайте так, я выскажу свое суждение. Пока вот все эти инициативы по введению платы за въезд, например, в Москву, они категорически отвергаются прежде всего самими властями. Они прекрасно это понимают, что сейчас это, мягко говоря, вызовет негодование со стороны...
Ну, а они открыли уже раз. Москва де-факто въезд платный, потому что парковки все платные.
Использование автомобиля в Москве – это дорого, вам об этом уже сказали. А дополнительно вводить плату за въезд в Москву, вот этого даже не рискуют. И когда говорят, слушайте, давайте мы сделаем платный въезд, но бесплатные парковки, вот это московские власти категорически отрицают. Говорят, нет, нет. Вот пока такая у меня инсайдерская информация.
Мне кажется, что такая инициатива, они под это дело сейчас будут готовить.
Хорошо, принимается как версия, но у меня просто несколько иная информация. Здесь мы пока обсуждаем платные дороги, и вы пришли к выводу, что платные дороги – это скорее благо. Это 134, 21, 35. Вот спустя годы после их возникновения вы ими, например, воспользовались, посмотрели, как это работает, пришли к выводу, что это скорее благо, 134, 21, 35. Вы по-прежнему уверены, что это зло. 73, 73, 94 и 8. Это телефон прямого эфира для ваших аргументов. Злост это 134, я окончательно забыл, 134-21-36, если я все правильно помню, телефон для голосования. Все, голосование наше продолжается. 134-21-35 это скорее благо, 134-21-36 это зло. Все. 7373-94-8, телефон прямого эфира. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Я, да, живу, то есть не живу, у меня дача по М4, да, и смотрите, какая ситуация. Пункт оплаты находится на 76-м километре, ну, 70 какого-то, да, чего да. Знает. Да, а платная дорога начинается где-то километром на 30-м. Я обычно езжу как? Я не плачу нифига, нафиг надо, там, да, 160 рублей, да, я чую. В общем, поворачиваю на первой бетонке и по бетонке уже еду как бы, да, по бесплатной дороге. Но как бы формально я проезжаю по платной дороге какое-то количество километров. И судя по всему, а этим многие пользуются, да, не я один такой, да, шибко умный. И судя по всему, эти товарищи, да, из Росавтодора хотят нас иметь, да, поставят вот эти там, ну, считывающие камеры, скажут, ага, ребятки. А вы здесь проехали по платной дороге? Вот вам счет, пожалуйста. Да, оплатите. Да, не хотите
возможно,
оплачивать?
Возможно, штраф? Возможно. Да, штраф.
Да невозможно, штраф. Я уверен, что это так и есть.
Так.
Ну вот, вот, вот.
Вы
ну,
внутренне с этим это? Смирились? Или вы внутренне, как это, готовы ну, с этим бороться?
Ну а что, я автомат, что ли, возьму в руки? Ну, делать нечего. Если такая фигня возникнет, буду ездить через Домодедово. Там будем создавать пробки бешеные. Да, я думаю... Граждане города Домодедово будут нам очень благодарны за это.
Есть, спасибо, принимается. Что еще? Почему не сделают по парковке с постоплатой, спрашивает 364-й. Не знаю, как это технически исполнимо. А по номеру авто категорически нельзя начислять плату за проезд. У нас и так ездит авто с чужими номерами. Штрафы приходят невиновным людям, и, к сожалению, единственным быстрым выходом является смена госномера. Об этом пишет Семпер. Но я напомню, что параллельно у нас, я не знаю сколько, одну-две недели назад было заявлено о намерении бороться вот с этими дубликатами номеров. И там различные предложения по этому поводу звучали. На Калужской трассе поднимают тарифы. С какого кондачка, если трасса давно-давно работает, спрашивает Антон. Ну вот, возможно, обслуживание оказалось дороже. Что касается нашего голосования, ну давайте еще на минуту оставлю его. Вы пришли к выводу, спустя годы эксплуатации платных трасс в Российской Федерации, что это скорее благо. И готовы за это платить. Да, 134-21-35. Нет, вы внутренне по-прежнему с этим не согласны. Это 134-21-36. Это благо, 134-21-35. Это зло, 134-21-36. Я был одним из субподрядчиков при строительстве М-11. Деньги были государственные на 70%. Остальные 30% государство давало беспроцентный кредит частной организации. Сейчас деньги от оплаты платной дороги получает частная фирма. Это окей, пишет. А разве сейчас не постоплата парковки в Москве? Можно оплатить до 24 часов, если вдруг денег не было на счете, например, пишет Иван. Не знаю, ну а как, Паркона-то ездит, штрафуют, не знаю. 7373-94-8, телефон прямого эфира. Давайте сейчас выслушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, в эфире.
Владимир, это Геннадий.
Да, Геннадий.
Значит, смотрите, я неоднозначно отношусь к платным парковкам.
К платным парковкам или к платным дорогам? Просто важно понять.
К платным дорогам.
Да.
Смотрите, потому что, допустим, я часто езжу на юг. Вот. До Воронежа, терпимо. В принципе, доезжаешь быстро, все нормально. Ну и там до Воронежа понятно, что там какие-то платные вот эти участки, они так более-менее сделаны. Комиссары ездят. Значит, после Воронежа, на Кубани вот это, то, что они сделали, это однозначно то, что люди могут любой поселок, там, где машины ездят, просто объявить это платную дорогу и все. Просто ничего не делается. Темнота, вообще какие-то ограждения, вообще вот просто какой-то кошмар. Это вот так у нас бизнес работает, понимаете? И они вместо того, чтобы сделать нормальные дороги, они, то есть, а потом уже брать плату с людей, они сначала берут плату с людей.
Но это после Воронежа, то есть, как это получается у нас местами? Где-то да, вы готовы платить, а где-то нет.
Ну, я понимаю, вот до Воронежа я понимаю, за что я плачу. Реально понимаю, за что я плачу. Потому что нормальная трасса, да, там понятно, что ограничение скорости там есть, там 130, это я понимаю, за что плачу. Но после Воронежа это просто, вот я не знаю, либо там люди сначала, как администрация, собирает деньги, а потом будет делать дорогу. Ну, я думаю, что деньги не дойдут до дела, не дойдут до этого, да, а просто их, ну, они куда-то исчезнут. То есть вот, ну, парадоксальная вообще ситуация. Так что вот такой момент.
Да, спасибо, спасибо. Как-то все не так однозначно. Еще 7373948. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Да, глобально не против платных дорог. Хорошая идея, много езжу и по М4, и по М11. Вопрос совершенно в другом, что, смотрите, я и транспортный налог плачу на машину, и эти деньги куда-то уходят. И бензин постоянно дорожает, и в бензине тоже сидит довольно много налогов, да, то есть акции.
60-70% акцизы, да, в каждом
литре. Да, и здесь возникает вопрос, то есть оплаты этих дорог. Я понимаю, если бы я не платил транспортный налог, либо бензин как-то был дешевле, тогда вопросов нет. Я готов действительно платить за проезд, за быстрый.
Ну как-то, аргументов всегда хватит. Россия большая, дорог нужно много. Приводить в состояние те, которые были заброшены, более-менее
отлично,
приемлемые.
Согласен. Да. Предыдущий слушатель звонил, сказал насчет финансирования М-11, и в принципе это все открытые источники. М-4, Одинцовский обход. Все это так или иначе строится с использованием государственных денег. А значит, опять тех же самых налогов, которые собираются из транспортного налога и из бензина. То есть у меня просто диссонанс, потому что я не понимаю, я плачу несколько раз за одно и то же. Ну вот для меня это такое ощущение, оно, наверное, субъективное, но вот как есть.
Есть, спасибо, принимается. Ну и теперь уже можно остановить голосовалку, подвести итог. У нас результат следующий. Долгое время было вообще 50-50, но в итоге 41% наших слушателей спустя годы, поездив по платным трассам, пришел к выводу, что скорее в Российской Федерации платные дороги – это благо. 41%. И, соответственно, готовы платить. 59% по-прежнему считают, что платные дороги – это зло. И, соответственно, когда вот будут сейчас выходить с инициативами относительно штрафа за неоплату проезда по платной трассе, ну, это, мягко говоря, восторга не вызовет. 59% против 41%. Но долгое время ноздря в ноздрю шло голосование. Ну, вот примерно так это все выглядело. Да нет транспортного налога. Это обычный налог на собственность, который идет на социалку. Это пишет Кузьма. Питерская трасса вполне себе. Ездил в прошлом году до Валдая. Да, заплатил, но зато с ветерком. Ждем открытия целиком. Раз в год можно и заплатить, пишет Деко. Ну и готов платить 100%, но если есть альтернатива проезду, я должен сам выбирать, платить или нет, пишет 247-й. Я напомню, что платные трассы без альтернативы в Российской Федерации запрещены. Правда, вот эти альтернативные трассы трассами, ну, не всегда можно назвать. Дорога, да, есть, направление, да, существует. Но, как-то говоря, ну, мягко говоря, там не очень комфортно, особенно проезд через населенные пункты, ну и прочие радости. Все, сейчас уже 19:59, будем говорить о движении.
В движении.
Где вы там едете, что наблюдаете? Вообще, по оценке Центра организации дорожного движения, сейчас у нас 5 баллов на московских дорогах, одномоментно в движении 707 779 автомобилей. Что происходит конкретно у вас, можете позвонить и рассказать, 7373948. Да, здравствуйте.
Добрый вечер.
Да, в эфире, пожалуйста.
Юрий, Москва. Еду, в 5 из Химок выехал, навигатор, ну, МКАД стоит капитально, навигатор показывает ехать через Москву. Я сейчас только на юге Москвы, а я еду из Химок в Видное. Вот, и возвращаясь к слушателю, который сказал, пролетел где-то и вроде бы в отпуск кто-то ушел, категорически не так. Машин, такое ощущение, как будто 31 декабря, каждый день, вот, выезжаю на, ну, на дороге, просто забито все настолько.
Забит. Я понял, на МКАД на юго-западе, на внешней стороне тоже, ну, судя по оценке, там действительно собралась солидная пробка. Что касается Ленинградки, ну, поскольку про Химки упоминались, я посмотрел сразу на Ленинградке, то там в область не очень хорошее движение до почти МКАД. От трешки до МКАД там как-то все с боями. А больше ничего не успею вам рассказать. Спасибо всем, кто слушал программу «Отбой», принимал в ней участие. Сейчас новости.